Так, и теперь, если вы не против, мы перейдем ко второй части, которая, я думаю, нашим слушателям очень понадобится, понравится. Мы разобрали медицину, а теперь чуть-чуть коснемся тактического. Как бы то ни хотелось многим выпускникам военно-медицинской академии и другим людям, военная медицина, она в первую очередь военная. Нужно ехать туда, где убивают твой подопечный контингент, личный состав, и нужно ему оказывать помощь там, где их убивают, тогда, когда они умирают, а не спустя много часов в госпитале, до которого единица из них может как-нибудь доберутся сами. И нужно это делать там, где тебя могут каждый момент убить. Поэтому...
Приведу социально близкий пример. Например, я вот читаю всякие книжки про американских негодяев. У нас же там эта земля обетованная, вы же понимаете, сияющий град на холме, мы должны во всем подражать, там все так сообразно, так демократия, свобода и всякое такое. Есть там такая в городе Лос-Анджелес тюрьма Сан-Квентин, где живут суровые, серьезные уголовники. Уголовники друг друга непрерывно хотят убить. Да, такое открытие. Представляете, при демократии такая херня бывает.
Что им просто так не сидится, этим милым людям?
Вот, да, они же за дело сидят, там же закон торжествует, там общественный договор, люди ведут себя вот так, а государство ведет себя вот все прекрасно. Но почему-то заключенных в США больше, чем в процентном соотношении к населению, больше, чем в любой другой стране мира. И вот сидят они в тюрьме Сан-Квентин и время от времени друг друга убивают. Как лучше всего убить? Надо изготовить, как это у нас говорят, приблуду. Неважно, там заточить зубную щетку, которая есть у каждого, привязать к ней что-то там, или отдельную железяку где-то там отломать, сделать. Надо вот приблуду. После чего, когда нападают на человека, самое главное – нанести, там люди с ружьями, охрана на вышках с винтовками стоит, они стреляют по тем, кто друг друга режет. На поражение. Так там тоже интересно организовано. Вот в кровавом совке, представляете, там и на дерзкий побег он пошел в ту же ночь, его с вышки подстрелили, это зверство коммунизма. А вот в Америке это совершенно справедливо, он же его зарезать хочет. Вот. Поэтому за минимальное количество времени надо нанести как можно большее количество колющих ударов, естественно, в область сердца. Ну, до того, как стрелять начнут, они примерно 40 раз пырнуть успевают жертву.
Какие
и через это
подготовленные люди.
Да, там тренируются, да. И через это, Юрий Юрьевич, как вы понимаете, там медицина в этом Сан-Квентине по колющим и режущим на недосягаемой высоте. Просто на недосягаемой. Потому что у тамошних медиков чудовищная практика. Что в таких случаях надо делать? Оттуда произрастают рекомендации для всех остальных. Если тебя пырнули на улице, то тамошнего фельдшера тоже учат. Вот оттуда информация идет. Ну, а где ее еще получить? Хотите натренироваться? Езжайте туда, где люди, это очень печально, но получают ранения, и только там вы натренируетесь.
Итак, мы сейчас переходим к военным аспектам. Сразу скажу, дорогие зрители, то, что мы показываем вам, это не все, это не десятая часть, это вот такой кусочек, потому что некоторые скажут, что почему не показали сразу все, или, да, наверное, все показали, но, да, не так-то и много. Мы показываем то, что по каким-то причинам я лично применял на поле боя, применяли друзья мои тактические медики, и я считаю нужным вам показать. А в целом это наш курс и целый ряд других курсов по
подготовке. Давайте уже смотреть.
Итак, начнем.
Так.
Как не покажется многим удивительное, если вы воюете и у вас нет боевого пояса, то очень странно, как же вы воюете. В старину именно выдача пояса и шпор знаменовала рыцарство. А почему? А потому что основная амуниция на поясе – это удобно. Здесь центр тяжести. Когда ты бегаешь, ползаешь, то в старину скачешь на коне, основное оружие размещается здесь. С тех пор пояса бывают самых разных моделей. Я сейчас не буду делать рекламу фирм, это долго вникать, много тонкостей. Значит, по поясу, по самому ему. Прежде всего, бывают пояса массивные, как здесь, с баллистическими вставками, даже с капой, то есть, которая удар, возможно, осколка по поясу распределяет по площади. И второй важный момент, когда на тебе пояс всем тяжелым навьюченный, для того, чтобы более равномерно распределить вес, и чтобы тебе ползать, бегать было удобно, этой цели вот и служат капы, которые сюда клеятся. Это один из форматов поясов. Я являюсь приверженцем поясов более легких, но это ничего не не значит, такие тоже применяешь. Вторым важным моментом является пряжка. Я чаще стараюсь все пряжки менять на металлические, потому что не раз видел, как при эвакуации раненого, в самый критический момент, пластиковая пряжка на морозе лопалась либо ломалась. Так-то она прочная, застегнул, да, проблем не будет. Но когда тебя схватили за пояс во всей броне и, изрекая яркие слова, тащат волоком, пряжечка может подвести. Впрочем, пряжку за 500 рублей поменять на металл – это не проблема, каждый может сделать. Обязательным элементом снаряжения является сбросник. То есть мешок под магазины пустые. Ага. Да, разумеется, теоретически ты туда сбрасываешь пустые магазины. Но практически задолго до того, как будет магазин, ты кого-то бинтуешь, ты туда складываешь все расходники. Ты какую-то мелочь трофейную подобрал, ты сюда. Короче, сбросник, самый применяемый элемент, меня удивляет, когда люди, вроде опытные участники боевых действий, сбросником не пользуются. Модели сбросников бывают самые разные. Здесь одна из распространенных вариаций. Важно, что сбросник должен лежать так, чтобы когда ты работаешь вот с оружием, он у тебя сразу под рукой был, не где-то там, куда ты магазин положишь мимо него. Двинемся дальше, дорогие мои.
Эти штучки еще они не это, как его создают, что здесь воздух ползает.
Во-первых, воздух ползает. Очень правильно вы сказали. Во-вторых, распределяют нагрузку на пояс на большую площадь с тем, чтобы тело не затыкало. Не затекало, когда двигаешься, они чуть-чуть смещаются. И понятно, если ты сутки походил, затек, нарушение движения лимфоотока, нарушение кровотока со всеми вытекающими. Подтяжки. К боевому поясу обязательно нужно подтяжки, потому что под весом всего снаряжения он неизбежно у вас сползет ниже и скует ваши тазобедренные суставы. Значит, подсумки под магазины. В данном случае, насколько я знаю, это от наших друзей из «Партизана» и подсумки разработки одного из их инструкторов «Гордеев Тактикал». Но сам по себе подсумок любой, я не говорю, что вот только такие, принцип тот, что где-то на 6 магазинов минимум подсумки тебе понадобятся.
Либо на сейчас поясе, на груди не носят только
а так. Вот по поводу на груди не более чем в один ряд, и то не все носят. Почему? Очень мощно работает артиллерия, минометы, ударные беспилотники. Беспилотники полегче, но которые несут разные ударные системы. Короче, ты когда ползаешь, ты стараешься прижаться к земле. А когда у тебя здесь два ряда магазинов, ты получаешься боевой колобок, который над грунтом торчит вот так. Ползать вообще невозможно, прижаться тяжело, маскировка слабая. И дополнительно важный момент. Многие не знают. Если ты пришел на страйкбольную игру на 2 часа, и у тебя магазин, извиняюсь, бункеры для шариков, то у тебя одни впечатления. А когда на тебе реальный броник с плитами, каска, оружие, БК к нему, элементы тяжелого пехотного, и когда у тебя 8 магазинов на груди, баланс нарушается, тебя тащит вперед. Самые распространенные проблемы воюющих – позвоночники, колени, которые сыплются из-за того, что большой вес и неправильно распределенный. Поэтому большинство людей старается по максимуму амуницию на пояс, а не на бронежилет, и я с этим согласен. Ну, бывает одно-две подсумка гранаты, аптечка сбоку, по аптечке сейчас не будем, это отдельная тема. Мне там этого хватает, чтобы в мирной жизни носить. А вот так, интересно, раз так вот сделано удобно. Да. А потому что практик человек. Съездил в одно место, повоевал, во второе.
А вот эти вот пристегивания на веревочке тоже отказать, да? Ползать неудобно.
Я скажу кратко. Ребят, вот может я кого-то огорчу. Ты с собой носишь 1-2 гранаты для себя на критический случай. Вот это 1-2 гранаты. Если у вас планируется штурмовой бой, тогда берется сумка противогазная, берется старый добрый сидр, мы его помним, мешок армейский, берется какая-то такая емкость, и ты туда засовываешь гранат, сколько войдет, и вешаешь через плечо, а второй через второе плечо. Потому что при взятии опорника, при штурме здания расход гранат чудовищный. Соответственно, ну что? Ну, не две ты повесил на себя, а 3 разницы. Зато висящие на тебе гранаты не только чисто теоретически они могут там в нежелательный себя момент сработать, чисто практически место она занимает довольно много. Вешать нужно в том месте, откуда можешь достать, такие места ограничены, мешают ползать, в транспорте за все цепляются. Поэтому 1-2 гранаты – это чисто свои.
Ну, я помню идиотские фильмы с Арнольдом и Шварценеггером. Шварценеггерами, где типа вот висит граната, а кольцо через веревочку продето, чтобы я вот рванул. То есть, когда поползешь, оно как раз и рванет под тобой, да.
Но это же кино.
Да.
Мы сейчас слушателям объяснили, как оно в реале. Про пояс рассказал, показал. Теперь пресловутые бронежилеты.
Угу.
Во-первых, на прежних войнах я старался бронежилет применять меньше, на первой войне. Uh-huh. Сейчас вариантов нет. Воздействие артиллерии и всего прочего такое, что если хочешь как бы, ну, повысить шансы на выживаемость, броник обязательно нужен. По бронику начать да закончить. Прежде всего, бронежилет нужен хороший. В чем отличие между хорошим и плохим бронежилетом? Плохой бронежилет делается просто из текстильной ткани. И когда туда плиту положишь,
там
она
карман,
делает
да.
вот так. То есть, угу. представьте, что плита в тебе висит на мешке, как попало. Она отходит от тела. Очень нарушается баланс веса. Она хлябает, чем сильно сбивает дыхание. Угу. Она натирает. При ранении она очень сильно бьет по телу. Никакой заброневой преграды при попадании
угу.
в нее.
Угу.
Короче, бронежилет должен быть из очень жесткой ткани сам по себе.
Угу.
И плита, вот Ars Arma, одна из любимых мною фирм, у меня броник Ars Arma. Но у них сейчас очередь 14 недель на бронежилет с момента... Так они что, не хотят? Они хотят, но вся страна захотела. Сейчас я расскажу про броник, потом скажу. Ребят, выбираешь броник, когда ты его застегнешь вокруг себя, ли он должен на тебе сидеть, как экзоскелет у насекомого.
Угу.
Он должен вплотную облегать тебя, не мешая дышать. И вот боковые камербенды, вот эти пластинки, многие не знают. Видите, какой он жесткий? Он такой жесткий, полутугой.
Да.
Это не роскошь, это необходимость. Когда ты его сюда просунешь и закрепишь с двух сторон, он у тебя реально становится как терраса. Ты его поставил, он вот так стоит.
Угу.
Почему это важно? Потому что если камербенды мягкие, затянешь туго, тебя плиты сдавили, а когда бегаешь, нужно дышать, внезапное открытие. А если ты его затянешь слабо, плиты хлябают, то же самое. То есть бронежилет должен быть продуманной структурой полностью, который угу. в застегнутом состоянии очень жестко вокруг тебя стоит. Он сам по себе несущая конструкция. Он
угу.
не опирается на тебя,
угу.
он
угу.
сам на себя опирается.
А так... он бывает летний, зимний или всесезонный?
Нет, они, конечно, всесезонные. Причем хорошие бронежилеты сейчас делают, и вот здесь на спине спинку отдираешь угу. и распускаешь шнурки, и размер варьируется в очень широком диапазоне. Но я хороший бронежилет.
То есть, и пузатые могут забраться.
Да, конечно. Дополнительно. То
а
есть,
это на плечо, да?
Это наплечники. Пристегиваются отдельно на руки себе. Понятно, чтобы сильно увеличить защищенность от осколков. Кстати, ранений вот сюда прилетает очень много. И у данного бронежилета не только наплечники, но еще и ошейник вот такой, что очень важно для повышения выживаемости
ага.
личного состава, дорогие мои. Они приобретаются отдельно. Если у тебя штурмовая работа и нужно вес облегчить, тогда ты их отстегиваешь, вот эти и вот эти. Про камербенды сказал всем, все поняли. Кстати, сюда вкладывается еще арамид, и это защищает, ну, либо кевлар, от поражения осколками в боковую проекцию подмышку. Обращу внимание всех, не все знают, у бронежилета обязательно должны быть капы, вот они. То есть толстые такие мягкие прокладки демпфирующие.
Угу.
При сильном ударе по бронежилету пули осколок, они гасят энергию и распределяют. Второе, между ними всегда пространство, в которое проходит воздух, и тебе не так жарко. Многие этого не знают и, бывает, покупают дорогой бронежилет, но без кап. Это чревато тяжелой травмой, если будет прямое попадание пули либо высокоэнергетического осколка. Следующий момент. Это бронежилет очень стильный, с системой быстросброса. Но современные бронежилеты делаются достаточно просто. Ты просто здесь отдираешь пластинку, которая на липучке, одним движением. И потом отдираешь вот эту боковую и открываешь. Поэтому в бронежилете система быстросброса не является совсем уж критичной. Будете выбирать себе. Не считайте, что отсутствие системы быстросброса – это вообще пипец. Что у броника еще должно быть? Должна быть очень широкая, с очень мягкой подушечкой плечевая лямка, потому что весь вес ложится угу. сюда на плечи, чтобы вам было его удобно носить. И настоятельно всем рекомендую напашник. Во-первых, когда ты работаешь на поле боя, постоянно приходится ложиться и переползать, чтобы не были штаны мокрые, и чтобы потом не простудить все и не лечить. Цистит не худший вариант. Простатит – это распространенная очень болезнь у снайпера, у воюющих. Именно поэтому напашник от этого защищает очень хорошо, потому что здесь кевлар.
Угу.
Но второй момент, ребята, я скажу, он такой печальный. Один опытный товарищ сказал, полностью согласен, говорит, сильно ломается психика у воина, если какое-то повреждение мужской сферы, угу. Конечно, это большая трагедия, блин, без ноги не так остаться. Поэтому наличие вот этого напашника очень сильно защищает не только от осколочных, при подрывах на минах, при близких разрывах, он распределяет ударную волну, он предотвращает ожоги, стоит копейки, цепляется к бронику, либо к поясу, кто будет воевать, обязательно учитывайте. И, наконец, здесь видите, как сделано? Это два набедренника, которые пристегиваются и защищают верхнюю часть бедра, где крупные сосуды, а иногда бывают набедренники, вот и такие. Ну, вот примерно, как выглядит бронежилет современный, действительно хороший бронежилет от хорошей фирмы в одном из вариантов обвеса.
А в профессиональной армии такие дают?
В подавляющем большинстве есть у нас некоторые подразделения, не знаю, можно сказать или нет, а то они вдруг закричат, что они секретные, хотя враги все про них знают, да. Наши может. В отдельных подразделениях покупаются за счет госбюджета такие бронежилеты, но по поводу численности этих подразделений я однажды говорю коллеге, на наше направление прибыли строительные отряды, ну, да. Про подразделение.
Да.
Он говорит, что все 20 человек?
Да.
То есть, это очень хорошо, там классные спецы, профессионалы, очень хорошо. Но когда речь идет о массовой войне, нельзя выиграть массовую войну силами спецназа в несколько сот и даже тысяч человек. А вас в основном в армии нет, конечно, не дадут. Такой бронежилет нужно покупать самостоятельно. Ну, бог с ними. И, наконец, теперь я показал броник. Многие, наверное, подумали, сколько же он стоит.
Сколько он сейчас стоит?
Мы сейчас не будем про броник, потому
чуть
что
позже.
Дальше, да.
А сколько весит, кстати, птичка? Сколько?
По поводу весит. Ребята, вам нужно, чтобы он весил мало. Я покупил себе пластиковые плиты СВМП, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Из пакетиков полиэтиленовых прессуется. Плита весит 1,4 кг. Одна плита.
Угу.
И сзади такая же. Бронебойную пулю из пулемета она не удержит, а все остальное держит. Не каждый день все попадут бронебойной пулей, а носить все это каждый день. Я очень доволен пластиковыми плитами, и я всем рекомендую по возможности приобретать именно такие. А угу. Так весит, в зависимости от типа плиты. Каждая плита может весить 6 килограмм. Да, может больше, в зависимости от класса, и как вам не повезло. Я уже не говорю, сколько она весит, если вам выдадут... Бронежилеты времен там афганской войны уже начали давать такое.
Да, да,
там
да.
Вообще плиты стальные, и веса уже совсем другие. Ну, как бы, а конструкция вообще не этот бронежилет. Это два мешка впереди и сзади, с двумя завязками с боков. Впереди вот такой щит на себя вешаешь, и сзади со всеми вытекающими.
Очень тяжелые. И это я помню. Да, это
они еще и неудобные.
Естественно.
Стоять в них на посту еще как-то.
Советский, только как в Отечественную войну, там вообще в прямом смысле слова были кирасы. То есть, две металлические спереди и сзади одевалось. Для, это как раз для штурмовых подразделений.
Да,
блин,
да.
Но в ней не сесть, она вот так, вообще ничего. Без башки останешься.
Так сколько уже времени прошло, а выводов, походу, не сделано. Итак, про бронежилет мы с вами разобрали, а теперь переходим к очень любимым мною различным разделам реальной практической работы. Итак, дорогие мои, вот это шлем. Это настоящий современный шлем, у него высокий класс защиты, он легкий, удобный, делается из кевлара и аналогичных материалов, причем его конструкция такова, что пуля, пробившая его, она двигается внутри него в слоях, шлем разворотило вдребезги, но голова остается относительно целой, в смысле, может быть, кожа лопнула на голове, какое-то кровотечение, будет, конечно, сотрясение мозга, если пуля пролетела в шлем, но голову не пробивает. Бывают китайские такие, бывают отечественные. При этом...
А сказки про то, что, помните, это как у немцев были шлемы с рогами, помните? никак никто не мог понять, что это такое, эти рога торпеды.
Маленькие. А это они забральцы опускают.
Не-не-не, это вентиляция. Там оказалось, что эта металлическая пластина дополнительная надевалась на лоб, она цеплялась за эти так называемые рога. Но тут же другие сказки были, что пуля прилетит, она в лоб как даст, и сразу ломается шея. Голова целая, шея сломана, ломается шея, когда пуля прилетает в шлем.
Довольно часто есть такой риск, потому что кинетическая энергия винтовочной пули, дай бог памяти, 1400 джоулей – это овер дофига, но у нас были случаи, когда пуля попала в шлем, вот так вот, здесь дырка, вот здесь шлем разворотило, вот здесь, у бойца касательное ранение головы, кожа лопнула, сильное кровотечение, но забинтовали, он своими ногами дошел до медпункта, поправился, то есть, в принципе, шлема хорошие.
А шея жива?
Я думаю, что какой-то там некомпрессионный перелом, какая-то травма есть, была, да. Но фишка-то в том, что в целом всего хватило, чтобы компенсировать.
Тренируйте шеи.
Тут по поводу шеи тренируйте, вы очень правильно сказали, по простой причине. Шлем, когда все время на голове, если шея не тренированная, она потихонечку садится, начинают прижиматься кровеносные сосуды, у тебя начинает хуже снабжаться голова, ты начинаешь тупить, а тупить на поле боя смерти подобно, соображать надо бойко. Но я почему перешел на шлемы вынужденно, дорогие мои, и я не очень люблю шлемы, по простой причине. Вот ты одел на себя шлем. Есть очень хорошая система утяжки. Ты его на себе подогнал, на затылке подкрутил, только закрутил, и все это только прелюдия. Основная часть, вот она, прибор ночного видения, который монокуляр, который я сейчас опустил.
Многие
на глаз.
Все время спрашивают, для чего на лбу крепление? Это ставить GoPro? Да. Можно поставить GoPro, но вообще это для приборов ночного видения.
Почему я очень большое значение уделяю, и вам сейчас, дорогой Дим Юрьевич, рассказываю? Потому что, как это ни парадоксально, нужно уметь воевать ночью, и нужно постоянно ночью работать. Во-первых, ночью все спят, противник в том числе, грех этим не воспользоваться. Во-вторых, если вы постоянно ночью противнику оказываете воздействие, даже никого не убили, раз подошли, обстреляли, два подошли, взорвали, в военных условиях днем обстреливают арта, ночью диверсанты, люди очень быстро психологически истощаются, и боеспособность кардинально падает. Кто не знает, Александр Македонский так выиграл битву при Гавгамелах. Так вот, истощил войска постоянным ожиданием атаки ночным. Третий момент.
Я как эту... откидывается? Каким
ручком? А вот тут вот маленький раз, и да.
Отлично.
Да.
А это что делает?
А это регулировать выше либо ниже, в зависимости от особенностей глаза. То есть, ты подгоняешь именно под глаз.
Все продумано.
Почему именно монокуляр, дорогие мои? Во-первых, потому что у тебя свободен второй глаз, и при необходимости, если, например, у тебя установлен на автомат тепловизор, ты перемещаешься, вот один из стилей работы, видите, здесь ночник на левый глаз, идешь и в монокуляр что? Смотришь дорогу. Многим не очевидно, когда вы ночью тихонько пробираетесь по пересеченной местности, а ходить лучше по пересеченной, там меньше вероятность, что тебя издалека увидят, каждая ветка представляет проблему. Ты вломился, она хрустит, бог знает куда. А когда ты идешь с ночником, ты видишь все вокруг себя, ты аккуратно обходишь препятствие, либо веточки отгибаешь, ты не производишь звука, и ты видишь местность вокруг. Поэтому на глазу у тебя монокуляр. Но стоп, у тебя возникли какие-то мысли, а вдруг там противник.
Так.
Монокуляр видно не очень. Вот это устройство, тепловизор. Я применял чуть другой, но принцип очень простой. Он у тебя установлен, может быть, на оружии. Ты его поднял, приложил к другому глазу, правому. Ну, можно его включить, посмотреть. И живые объекты, я только не помню, заряжали нет батарейку, сейчас посмотрю. Живые объекты ты видишь как светящиеся. И тогда, соответственно, что у нас тут батарейка заряжена, нет? Увы, в данный момент времени не заряжено. Короче говоря, ты живые объекты видишь как светящиеся, и они кардинально выделяются на фоне всего остального. То есть, основная функция тепловизора – это именно обнаружение и поражение живых объектов.
В этом случае ты целишься вторым глазом, ты оценишь обстановку вторым глазом, целишься вторым глазом. Если ты находишься на позициях, не идешь никуда, оборонительные позиции занял, то тепловизор нередко снимают с оружия, потому что постоянно водить оружием тяжело. Взял, приложил к глазу. Я натренировался, у меня был монокуляр на один глаз, тепловизор на другой. Я когда смотрел место, смотрел обоими. Первое время было чудно, две разные картинки. Но жить захочешь, да, не так раскорячишься. Мозг начал сопоставлять картинки. И ты довольно хорошо оценишь обстановку, работаешь со всего этого. В дополнение к теме. Вот эта штука – это коллиматор. Угу. Он же, вот, да, кстати, и точка сейчас включена красная, если захотите, сможете посмотреть. Угу. Он используется для быстрого наведения на цель. Почему?
Очень хорошая вещь.
Конечно. Как только у тебя чуть-чуть в районе цели, ты уже увидел красную точку. Тебе не надо, как прорезь с мушкой, очень строго совмещать. Угу. Ты чуть зацепился за цель, ты можешь ее уверенно поразить. При быстрой стрельбе на близкие дистанции и при автоматической стрельбе тебе удержать точку, когда у тебя все поле, гораздо легче, даже если она смещается, ты руками поправляешь. Второй важнейший момент для меня был в том, что у меня основной прицел был именно такой. То есть, тепловизор очень большой у меня, мощный такой, и на пулеметы его ставить хорошо. Он у меня лежал отдельно, я использовал для наблюдения. А для стрельбы я применял установленный на оружие коллиматор. Ты устанавливаешь малый режим свечения, и когда ты смотришь ночником, ты коллиматор выводишь, ты видишь точку, и ты можешь стрелять ночью, как днем. Вот я предпочитал делать так. В дополнение, вот этот комплект сейчас вам покажу, вот эта штука магнифер. То есть, ты вот сюда его щелкаешь и получаешь увеличение, там, 3-4-кратно регулируемое. Когда цель близко, тебе не нужно такого увеличения, ты стреляешь прямо с коллиматором. Если тебе нужно поразить цель далеко поставленную, ты клацнул.
Он магнифайер.
Магнифайер.
То есть, по-русски увеличитель.
Надо же.
То есть... Снайперский прицел практически.
Кто бы мог подумать.
Сколько крат?
Это 3-кратный.
Достаточно?
А, конечно. Дело в том, что если ты стреляешь из автомата, то там, ну, в зависимости от твоего навыка, некоторые и на 600 метров уверенно работают. Но по-хорошему по цели метров 300 для автомата максимум. На дальностях больших, если у тебя есть мозги, вы поражаете цель из пулемета. Наводите на нее миномет и прочими другими способами решаете проблему.
Кто же там изготавливает такие чудеса инженерии?
Большинство изделий вот здесь импортные, которые вот этот комплект купили еще до войны. Теперь в нашей стране коллиматоры вот стали неплохие делать армейские. Он, правда, угу, дорогущий, но он хорошо показывает себя. И оптика даже более светлая, чем вот здесь. Угу. Холосан – популярная марка. Но в большинстве случаев, хочешь, чтобы такое было, нужно его покупать заранее. Угу. Теперь, по ночникам, чисто медицинское применение. Я скажу кратко.
А в профессиональной армии такое дают?
Кое-что дают, но в профессиональной армии, я сразу скажу, огромный пробел чудовищный, что вот таких ночников нигде почти нет. Есть ночники на оружие, которые массивнее вот этого теплака в 2-2,5 раза, вот такой. Угу. И тут начинаются проблемы. Почему? Днем они неприменимы в качестве прицела. Ты его с собой таскаешь на случай ночи. Ночью. У него кратность 4 крата и больше. Его нельзя сделать кратность 0. И он установлен на оружие. Вывод. Ты вообще не можешь его использовать для того, чтобы пробираться с ним тихонько по посадке, потому что ты же не будешь сквозь лес ломиться, глядя через автомат вот так. А главная проблема, что ты не видишь препятствий под ногами перед собой. То есть, как наблюдение прибор, он не годится. Как прибор для стрельбы, он в лесу тоже не годится. Почему? А потому что кратность 4 крата, а дальность стрельбы в лесу ночью 25 метров максимум. А когда ты в него смотришь, у тебя то, что на 25 метров и ближе ветки, просто какофония. То есть, эти приборы разрабатывала наша армия мирного времени, которая готовилась воевать исключительно на полигоне. Вот 100 метров ростовая фигура, 300 мы сделаем ночники. Сделали ночники. Формально есть. Фактически, я вот работал. Случаев удачного боевого применения у этих дорогих, очень крупных приборов не помню ни разу по совокупности перечисленных недостатков.
Поразительно. Вообще, я лох, естественно. А с моей точки зрения, это все надо опробовать на упомянутых этих строительных или как стройотряд, кто там приезжает.
Так
спецподразделения. А вот они, например, на Кавказе случайно не по лесам бегают, нет? А если бегают по лесам, у них некий опыт, наверное, копится, нет? А вы их вообще слушаете, не слушаете? Или ростовые фигуры на полигоне решают все вопросы? Самое, уже самое распросамое. А вы у врагов-то видите? Что вот это все я, например, видел впервые в кино.
Да.
Не в армии, да. Я там не служил. В кино показывают. Вот есть вот такое, есть вот такое. И вы не пробовали воровать? Все вообще заняты промышленным шпионажем друг у друга, а в военной области так вообще. Вы не пробовали воровать, нет?
У меня, видимо, нет. Ответ есть, дорогой Дим Юрьевич. Я вам скажу кратко. Один из таких хороших товарищей, который из студенческих отрядов был у нас на курсах, он говорит: привезли нам на испытание форму, комплект, ратник, да. Там один из экспериментальных, да. Бог знает, когда назад. Мы говорим: офигенно, все хорошо, грамотно, пускайте в серию. Привезли модель 2, мы говорим: вы что сделали? Вот это хуже стало, верните взад. Привезли третью модель, мы говорим: да это звездец, оно вообще никуда не годно. Вот третья модель в массовое производство и пошла.
Да. Отлично.
Собственно, почему я и говорю, что должны специально обученные исследователи, причем уже даже не военные, а какая у нас структура занимается безопасностью государства, давать оценку вот такого рода деяния.
Это же свободные страны, Соединенные Штаты, например, это свободная страна, там все можно купить в магазине. Осознавая свою свободу, они, например, там часть прицелов их нельзя вывозить и там почтой пересылать куда-то с территории Соединенных Штатов.
Абсолютно.
У нас есть дипломатические представительства, главная задача которых – подсматривать, подслушивать, воровать и вывозить в дипломатическом багаже. Не пробовали, нет? Не пробовали завербовать людей в армии США, которые будут воровать правильные шлемы, прицелы и все остальное и отдавать вам, а здесь их копировать и производить надо. Не пробовали, нет? Нет, ничего не пробовали. Не надо, мы за нефть все купим, а воевать с нами никто не будет. Потому что, как там говорил Борис Николаевич, они же расстались с этим позорным прошлым коммунистическим. И теперь мы партнеры, с нами воевать никто не будет. И вот
внезапно. Да. Внезапно. По ночнику.
Ой, господи.
Да, Дим Юрьевич, постоянно сердце болит, как бы это не фигура речи. Люди знают, кто меня лечит. Так вот, по монокулярам, чтобы окончательно закрыть тему. Как ни парадоксально, еще бывает, бойцов ранят. И тут огромная проблема, потому что в темноте понять, куда прилетело, понять, чего оказать помощь, страшно и сложно. А противник не идиот, он сидит и только ждет, когда ты фонариком себе подсветишь, это точно не только пулю, а и 120-миллиметровую мину в голову получит. И тут вот этот ночник-монокуляр незаменим, потому что, как мы видели, ты одел шлем, опустил его, и у тебя руки свободны. И, внимание, в отличие от страшно дорогих и громоздких ночников на нашем оружии, которые, в принципе, для этого никак не применишь, да, ты же не посмотришь раненому, еще и потому, что у него фокусное расстояние офигенное, то, что вблизи ты не увидишь, у этого фокусное расстояние на расстоянии руки вполне нормальное, ты его подрегулировал, ты видишь каждую складку у себя на пальчике, и ты помощь оказываешь. У меня были в этот раз случаи оказания помощи бойцам именно с помощью одетого на голову шлема с ночником, когда противник совсем рядом, когда у меня имеется раненый, шуметь категорически не рекомендуется, светить, ну, как бы, само собой тоже, ночник этот очень хорошо себя показывает.
А опять идиотский вопрос, я помню, раньше у нас на танках стояли специальные инфракрасные прожекторы, потому что тогдашние приборы, им подсветка нужна была. Этому никакая подсветка не нужна.
У него есть своя подсветка. На поле боя ее включать категорически не рекомендуется, потому что в другой такой же прибор с вражеской стороны ты будешь виден как реально прожектор. Со своей подсветкой он работает на гораздо большую дальность. Его со своей подсветкой можно включать, и мы включали многократно, когда ты ночью везешь раненых где-то у себя в тылу. Вероятность встретить противника там небольшая, но фары включать все равно не надо, потому что беспилотники, корректировщики, арта. А с этой штукой тебя не так заметно, но дорогу ты видишь очень хорошо. Я всегда уделяю большое внимание тому, чтобы я и мои люди могли работать ночью. А поэтому, опять же, у нас в группе у каждого монокуляр на шлем, люди обучены, и при работе ночью мы, в отличие от многих других подразделений, могли уверенно обеспечить эвакуацию своих, что, естественно, обеспечило гораздо большую боевую стойкость подразделению, потому что жить хотят все и до госпиталя дожить, и понимали, что случись что ночью, не страшно, отвезем.
Ну, обратно вопрос, а вот показывают там ополчение Донецкое, Луганское, Первое, что бросается в глаза, это, естественно, стальной шлем образца, я уж не помню, там 40-го года, наверное, да?
Да, сейчас такое выдали.
Да. Второе, это какие-то совершенно чудовищные бронежилеты, чуть ли не на голое тело напяленные. Ну, вот к стальному шлему советскому при всей прелести как-то ничего подобного не крепится, нет?
Никак, нельзя. А потому что не было тогда таких приборов.
Ну и, конечно, надежнейшая просто вот винтовка Мосина, надежнейшая, лучшая просто. Это наши союзники на тот момент были еще не присоединившиеся, и это им даже советского оружия не досталось, да? Стреляйте из трех линеек.
Не раз видели трехлинейки. Я скажу, дорогой Дим Юрьевич, как бы это сказать дипломатично. Прежде всего, при всем при том, при таком снабжении, донецкие и луганские корпуса наступают до сих пор, прогрызают очень длительную, хорошо подготовленную оборону противника. И я вам страшное скажу, цифры разные, но по открытым источникам интернет, Google посмотреть, высокопрофессиональная кадровая армия РФ на территории Харьковской области бросила танков больше, чем отчиталось об уничтоженных танках укровских. А донецкие и луганские мои земляки таким позором себя не запятнали. В старых стальных шлемах воюют. Это чудовищно, что они так оснащены. Но, ребята, у нас присутствует понимание. Нас хотят убить. Нам за 8 лет его вбили. Мы не хотим, чтобы нас убили. Мы воюем. У России, у населения массово и у ее профессиональных сил, судя по всему, такого понимания нет. Ну что, будем 8 лет ждать, пока будут убивать русских, чтобы понять, что воевать надо всерьез? Наверное, к этому тренду мы сейчас идем. Вообще, по-хорошему, нужно было на основе донецких подразделений формировать ударный кулак, разбавлять их современной техникой и вооружением, результаты были бы гораздо лучше, чем то, что мы сейчас получили. Ну и то, что сейчас такие части, которые идут такие бои, так плохо снабжают, но это я все время приходит к тому, что пока не будет следователей, которые будут задавать вопросы и по всей строгости времени получать ответы.
Ну, когда это сказали, объявили там какую-то свежую статью за оставление боевой техники, ну это очевидно. Раз такая статья появилась, то явление обрело уже просто катастрофические масштабы. Катастрофические, ибо чтобы зашевелились, что-то страшное должно произойти. Вопрос? Опять от чайников. А вот нам показывают всякие там эти тяжелые огнеметные системы, которые там выжигают все на свете. Ракета из Буратины как прилетит, окопы, бронетехника, а самое главное – укрепления выжигаются дотла. Как так получается, что до сих пор по Донецку лупит, а тяжелые огнеметные системы с этим ничего сделать не могут? Как так получается? Там действительно нельзя все это пресечь. Никаким средством боевого воздействия, там тюльпаны, геноциды, там васильки, черти что и сбоку хвостик, это нельзя никак прекратить. Каждый день стреляют по Донецку и убивают мирных людей.
Разложим на два компонента. Тяжелые огнеметные системы стреляют близко. Солнцепек 15 километров, Буратино еще ближе. Они не могут, в принципе, решить функцию контрбатарейной борьбы, потому что они предназначены для уничтожения опорных пунктов рядом с собой. Их снаряд далеко не летит.
А когда прилетает, результат дает?
Сейчас разберем. По контрбатарейной стрельбе. Для того, чтобы контрбатарейная стрельба была эффективной, вам нужно дальнобойные орудия высокого качества с нерасстрелянными стволами, с неразбитыми механизмами. Для примера, когда мы работали в Сирийской Арабской Республике, у нас была гаубица М-30, не Д-30, а М-30, 1938 года разработки, где-то 40-х годов выпуска. Когда ты берешь ствол ее, ты вот так вот качаешь. Я, помнится, говорил. То есть, в норме такого быть не должно. Поэтому снаряды падают в поле, как попало. Ты из такой гаубицы, в принципе, не выстрелишь так далеко, как нужно, чтобы подавить вражескую батарею. Следующий момент. Тебе нужно эту батарею засечь. У западников для этого есть специальные комплексы контрбатарейной борьбы, которые по выстрелу засекают очень быстро и точно место, откуда батарея стреляет, и дают указание к себе. У нас формально есть какие-то зоопарки и тому подобные названия звучные. Фактически эти комплексы носят единичный характер, массово в войсках отсутствуют. Следующий момент. Для того, чтобы точно выстрелить на большую дальность, у тебя должен быть хороший корректировщик на месте, внимание, это нужно забраться хрен знает куда на территорию противника, который дает указание на цель, либо вот этот комплекс засечки, а лучше то и другое, у тебя должен быть очень хороший офицер вычислительной батареи, который посчитает данные от этого комплекса обнаружения орудий, либо от корректировщика, у тебя должны быть хорошо обученные расчеты, которые очень точно внесут поправки. Что значит очень точно? Многие не знают, но даже снаряды отличаются весом пороха и весом снаряда, почему на батареях взвешивают и калибруют. И снаряды, которые отличаются при одном и том же прицеле, могут упасть плюс-минус ближе на 50, 100, 150 метров. А даже 50 метров формально это накрытие, но фактически эта цель не поражена. И теперь, внимание, самое страшное. Вам нужно, чтобы хорошо работало все перечисленное. То есть, начиная с офицера-вычислителя командира батареи и заканчивая самым последним подносчиком снарядов, который должен подтащить к орудию для заряжающего именно снаряд с поправкой, там их калибруют, вот эти снаряды такая, вот это из нужной группки, у тебя все должно работать безукоризненно. Как оно у нас все работает?
В профессиональной армии.
Да, мы видим, блин, каждый день.
Я когда это ролики смотришь, вот посадки. В них совершенно очевидно прячется в них. Все поле в воронках.
В посадку не попали.
А нахера туда кто-то стрелял, это в чистое поле? Снарядов дохера. Не попасть. Ну, и то, и другое, по всей видимости.
Тут все очень просто. Батареи говорят, цель там-то, столько-то снарядов огонь. Столько-то снарядов выкинули, отчитали, что выкинули. За то, что не попали в батареи в противника, а попали в своих, и у своих сколько-то убило, никто не ответил.
Ну, постоянно. И снаряды, пушки у нас достались от большевиков. Это совершенно очевидно, не надо ничего рассказывать. Они все советские, абсолютно все. Снаряды у нас все остались от большевиков. Не надо опять рассказывать, что там мощно изготовлено. И пороха заряжающие у нас тоже лежат от большевиков. Через это, я так понимаю, это 40 лет пролежало, а вот это 50, ну, через
очень
это…
Очень хорошее дополнение.
Такой разброс, да, получается. Здесь левее, тут правее. Дальше мы будем смеяться над гаубицами эти М777. Наше говно какое, их ремонтировать надо. А советское ремонтировать не надо. Наш этот пион-геноцид лупит прям в белый свет, как в копеечку, без промаха, какие там 50 метров. Все ложится туда, куда надо. Атас.
Ну и в довершение темы теперь по тяжелым огнеметным системам. Просто закрыть тему. Мы, как это сказать, поскольку есть закон, мы не будем говорить о том, что сейчас. Я скажу, что было полгода назад, да.
Да.
Так вот, я скажу просто. Я помню, страшно злобный был, говорю, почему мы бьемся лбом об этот страшный опорник, почему не пригнать Буратино и не сжечь нафиг всех свиней там в шашлык. А если я что-то хочу, Всевышний всегда посылает ответ. Ответ очень быстро пришел. Побеседовали наши с этими, с расчетом Буратино, говорят, а что за фигня, почему ездите, не стреляете, максимум один снаряд где-то кинули. Они говорят, а нам сказали, что ближайшие снаряды привезут в сентябре, через 3 месяца, пока у нас снарядов нет.
Ну, это
закрыли тему,
профессиональная армия. Да, нас ее проблемы не волнуют, нам бы своих людей уберечь.
По поводу уберечь людей. Мы на продвинутых курсах проводим занятия по оказанию медицинской помощи. Группа у меня одевает ночники, идет, ищет раненого, другая группа ищет их, нашли раненого, оказывают помощь, выносят вот эти ночники. Но эти ночники очень дорогие, я их покупаю, как и все остальное, за свои деньги и деньги жертвователей. Ночник с кронштейном 155,
и это... Евгений
Юрьевич, это американский стоит 300-400 тысяч сейчас такой же.
А да. Шлем?
Шлем по-разному, как купишь. Там от 20 тысяч и до бесконечности, как тебе не повезет. Мы сейчас общую сумму разберем, я пока не забыл, закрою. Так вот, чтобы у меня неопытные курсанты не сожгли, не сломали ночники, я на Алиэкспрессе купил вот такие ночники, китайские, по 25 тысяч штука. Разумеется, для боевой работы он не годен, ты далеко нифига не увидишь. Но на расстоянии вытянутой руки раненому оказывать помощь и вблизи. Короче, человек получает навык, прикрепил его, снял, вставил батарейку, обслужил, одел, обнаружил рядом, оказал помощь. То есть, позволяет тренироваться. Вот такой вот бюджетный вариант. Кто людей тренирует, то группы тренирует. Могу рекомендовать, чтобы сразу дорогую аппаратуру вам не попортили. Ну, а теперь вот вы хорошо подсказали, дорогой мой, так закрывая тему снаряги. Ребята, ошейник раба всегда гораздо легче доспеха воина. Во все времена хорошее вооружение, снаряжение армейское стоили максимально дорого по простой причине. Это острие научно-технических достижений человечества. Все самые передовые достижения всегда сосредоточены в военке. Все здесь. И второй момент. Цена вопроса. Если тебе жалко денег на оружие, то придут какие-нибудь викинги, кочевники, кто-нибудь еще. В лучшем случае, в самом лучшем, тебя с женой и детьми изнасилуют, в самом лучшем, кишки не выпустят. Кого-то угонят в рабство, а ты будешь... И всю еду отберут, вы умрете с голоду. Но это самый лучший случай, обычно просто еще и убьют. Плюс ко всему вышеперечисленному.
Кто не думает... хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Никто не отменял.
Я бы только внес маленькое дополнение. Раньше армии к завоеванным территориям относились более-менее лояльно. Почему? Потому что территория без людей мертвая. Нужно кормиться чем-то, нужно инфраструктуру, дороги поддерживать. Сейчас возьмем пример: американцы в Ираке, американцы в Афгане. Там население уничтожают. Они в Ираке больше миллиона мирных жителей нафиг убили. Почему?
Мирных, да.
Мирных. Люди не нужны вообще. Кто не понял, вы не нужны никаким завоевателям. Они поставят на нефтяные вышки свою охрану, они посадят ЧВК, которая как бешеных собак будет стрелять всех, кто на несколько километров приблизится к трубопроводам. Остальные, кого не убьют, могут съесть друг друга. Население им не нужно вообще. Поэтому вариант кормить чужую армию вообще не вариант. Вариант один – или защитить свою территорию, или нас всех убьют. Если вариант, что тебя убьют, то никакое снаряжение, экипировка не стоит слишком дорого, потому что твоя машина там за сколько-то миллионов, квартира, все остальное достанется все равно врагу. Поэтому любое качественное снаряжение, экипировка, оснащение, они не стоят слишком дорого. Цена вопроса. В прямом смысле слова, жизнь твоя, жизнь твоих детей и вообще все остальное имущество, которое у тебя есть. Может, я кого-то огорчил, но по существу. И в довершение темы по поводу огорчил, у меня есть один знакомый, офигенный профессионал, которого государство всю жизнь готовило, который сам инструктор. И вот он вместо того, чтобы массово готовить людей, как подорванный день и ночь сейчас, когда война, говорит: я вот ремонт квартиры делаю, надо, жена настояла. Я был злой тогда, я говорю: делай, делай. Придут оккупанты, отрежут голову жене, детям, а им квартира останется отремонтирована. Он на меня страшно обиделся. Да. Но второй пример, более яркий, люди скажут: тут Юрич злой, нагрубил человеку. А вы знаете, когда столько людей хороших похоронишь, когда дети раненые, когда все это, то уже тех, кто должен их защитить, а вместо этого хернёй мается, уже их как-то не так жалко, жалко других. Итак, пример такой чуть юмористический, я надеюсь, наши слушатели оценят по поводу того, шлем дорогой, броник дорогой. Один отечественный производитель бронежилетов мне рассказывает, звонит мне знакомый из спецназа: мне срочно броник, каску. Я говорю: хорошо, через 14 недель. Почему? Говорит: потому что таких, как вы, в стране сотни тысяч. Вам раньше не надо было, а теперь заказали. Раньше, чем через 14 недель, не могу. Да ты что? Да мне надо завтра, я уезжаю. Тот говорит: слушай, я ж тебя знаю с детства. Ты в спецназе 7 лет служишь. Зарплаты у вас приличные. Ты себе BMW X6 купил. Ты квартиру в центре купил.
Ремонт сделал. Живет.
Ремонт студент сделал. Да. Почему ты себе не купил бронежилет и каску? А тот отвечает: да кто ж мог подумать, что такая фигня будет, война начнется. Это человек 7 лет служит в спецназе. Ну, я думаю, такой пример хорошо показывает. Я больше не буду агитировать, покупать, не покупать. Пусть каждый решает сам себе.
Но... Про войну было понятно, совсем понятно. В 2004 году, когда к власти пришел Ющенко, в 2014 она началась. Вот сколько лет? Вот там 10 прошло, и тут 8, когда она уже идет. Вам что еще надо-то? И я вообще понять не могу. Вы кого слушаете? Да.
Основное на сегодня все. Я думаю, что да, наши слушатели, надеюсь,
сколько поняли. Стоит, Юрий
Юрьевич? Сколько стоит? Ну, по-простому. У меня амуниция чуть другая, я ее не привез. У меня тоже теплаки не один, ночник. Да, я беспилотник не буду доставать. У нас был. И во время задач, когда выполняешь, непонятно, где раненый, летишь на беспилотнике, смотришь, иногда раненый увидел, услышал беспилотник, говорит: вот, слышу, ага, ближе ко мне. Обнаружил раненого, подсказал, куда выползать. Короче, тоже нужная вещь. Итак, мое снаряжение дома, я не помню сколько. Вот здесь то, что принес. Я еще не показывал сейчас обувь, одежду, не показывал кучу элементов снаряжения, типа вот пятиточечник. Он как раз дешевый, это от Золотых рук Ангела, он, ну, там себестоимость 400 рублей. Но фишка-то в чем? Если у тебя нет пятиточечника, ты в поле неизбежно сядешь в снег уже первый день, ходя с рюкзаком, ты простудишь себе предстательную железу и не воевать, не радоваться жизни, ни хера не сможешь. Так вот, да.
Пятиточечник – это от пятой точки, то есть от жопы.
Одевается на пятую точку ремнем на пояс. Этот двухсложный, почему очень хорош? У нас постоянно было. Пошли на 5 минут и заночевали где-то.
Да,
я
да.
его развернул, подложил под спину. Я, в отличие от коллег, не простуживался постоянно на задачах. Так вот, пятиточечник я показал как нужный аксессуар. Беспилотник, не знаю, наверное, сейчас не будем доставать. А там же не только беспилотник. К нему планшет нужен, чтобы было видно. Так вот. Амуниция, которую я притащил сюда, это примерно треть, четверть того, что нужно. И когда я собирал, товарищи говорят: аккуратно, потому что здесь около ляма, ну, около миллиона. Я говорю: да, понимаю, но около миллиона по старым деньгам.
Да.
Теперь все это скакнуло в цене так, что, например, манекен силиконовый для отработки тампонады, который у нас очень ценный, раньше он стоил 300 тысяч. Я думаю, ну, сейчас началось поточное производство, нужно же армии, наверное, подешевел. Он сейчас от 618 до 814.
Это невидимая рука рынка, Юрий Юрьевич. Наладили производство, государство разместило заказ, поперло, и вот все радикально подешевели. Так же работает капитализм, да? Спрос рождает предложение. 120 контор бросились делать вот это, и все радикально подешевело. И все вокруг вас бегают: купи, купи, у нас есть. Да? Оказывается, нет. Оказывается, 14 недель надо ждать. Это же 3 месяца.
Так а что сделают производители, если все внезапно к ним прибежали?
Взвинтить цены – первое, что они сделают.
Это присутствует.
А дальше тебе продадим, тебе не продадим. Деньги вперед. Давай, неси
тут
сюда.
Тоже
да,
способ.
Да, да, да.
Ну, так я хотел сказать следующее по поводу того, что вот миллион стоит. Мы с вами прикинули, да, что миллион на бойца. А теперь давайте разберем. Первое. А если бойца убьют, 5 миллионов минимум уплачивать семье – это дорого или дешево? А если он станет инвалидом, его всю жизнь кормить? А если мы войну проиграем и убьют всех нас, дорого или дешево? Наконец, миллион. Я не знаю, я не автолюбитель, но, по-моему, сейчас цены на автомобиль самый такой, ну, не вообще убитый, не смертельно убитый, где-то от миллиона-то так и начинаются, мне так кажется. При этом, если у тебя нет автомобиля в поле, то есть в городе, то ты можешь проехать на такси, на метро, на автобусе, вы поняли, да?
Да.
А если у тебя в поле нет броника, каски, в тебя пролетел осколок, вариантов нет. Если у тебя нет теплака, ночника, я на курсах показываю видео шикарное, когда турецкий спецназ где-то в Карабахе подошел и в тепловизор перестреляли целую группу, это душераздирающее видео нужно смотреть, они сидят там на крышах, на всех позициях, подошел один боец, вот он стоит, чпок, 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 а те бегают, как обезьяны, и ничего сделать не могут. Вот что бывает, если у противника есть тепловизор, ночник, магнифайер, да, коллиматор, выучка, подготовка, а у тебя ничего нет. Ребята, шутки закончились уже давно, но кто не понял до этого, я сейчас вот это все принес, чтобы у некоторых, пока еще у всех не будет, появилось понимание. В старину 45 коров, то есть, блин, дороже, чем деревня. Деревню, наверное, могли голодом уморить, чтобы собрать эти 45 коров, платили за доспехи. Именно потому, что понимали цену жизни и смерти и цену проигрыша войны. Сейчас все стало кардинально хуже. В старину не было таких возможностей, что 52 страны мира нападут на вас. Они просто договориться не могли. Транспорт другой, связь, государственные интересы. А теперь 52 страны договорились, кто не знает, и на нас напали. И если мы не отнесемся к военному делу самым внимательным образом, кажется, Владимир Ильич Ленин сказал, то перспективы наши самые печальные. И второе. В сложившейся сейчас ситуации каждый человек должен с себя начать подготовку себя, своих близких к боевым действиям. Если вас это не устраивает, и вы надеетесь, что государство за вас все проблемы решит, то сейчас уже видно. Если вас это все равно не устраивает, но вы делать ничего не хотите, ну, вас просто убьют. Вы можете сколько угодно возмущаться, кричать. И следующий момент. А кричать-то больших оснований нет. Я хочу сказать, что когда люди говорят, что у них нет денег, сразу встает вопрос. На пресловутую БМВ, на какую-то панель во всю стену, на каждый год ездить на Таиланд – деньги были. А на то, чтобы свою родину защитить – нет. Ну, значит, просто неправильно проставили приоритеты, и теперь, когда ситуация критическая, срочно придумайте, что продать и у кого что выпросить, чтобы решить вопрос. Знаю, многие огорчат, скажут, что я должен. Ты ничего,
да ничего
не должен.
Ты никому не должен. Господи, да. Настолько задрали. Замотивируйте меня. Как мне на работе начать работать? Ты дурак. Ну, хочешь сидеть в говне. Ну, не работай. Кто тебя заставляет? Замотивируйте. Дебилы. Ну, ты поколение дебилов. Вы что тут это? Я не знаю. В теплой воде лежите, высунув ноздри наружу. Тепло, хорошо. Писать можно, какакать. Пованивает немножко, но все равно.
Да нет, теплая вода унесет.
И это лучше. Да. Как бы... вот это вот прекрасно. Чем заниматься-то вообще? Я не знаю, если ты призывного возраста, готовься, ёлы-палы. Как готовиться надо? Иди купи гирю, хотя бы 16 килограмм. И каждый день ее, я не знаю, там по 100 раз поднимай, блин, гирю. Просто не надо в фитнес-залы записываться. Гири тебе хватит. Гуляй по улице хотя бы по часу в день, хотя бы пешком ходи, для того, чтобы привыкнуть находиться на свежем воздухе и нормально ходить. После этого закупай все это барахло. Это неизбежно, неизбежно. Тебя призовут, никуда ты не спрячешься. Это по закону, ты от этого увильнуть не сможешь. Так может быть лучше быть готовым, потому что когда ты на себя напялишь этот бронежилет и вот этот вот пояс, у тебя ноги сломаются от того, насколько это тяжело. А для этого туловище должно быть готово. Гиря и прогулки. Можешь бегать, бегай на здоровье. Да, и гирю поднимай в обязательном порядке. А все это надо покупать. Никто тебе ничего. Почему-то нет, представляешь, в профессиональной армии ничего этого нет. Угу. И да, ты можешь бегать кругами и кричать, что тебе все должны, обязаны предоставить. Нет. А его просто нет. Представляешь, да? Обязаны, никто не спорит. Ты хочешь, чтобы всех наказали, вредителей задержали, посадили? Все хотят, а их не трогают. Этим ты заниматься будешь, когда обратно придешь. Дай бог вернуться тебе живым, если у тебя все это будет.
Спасибо, дорогой Дим Юрьевич. Вам можно спасибо, я добавлю Юрьевич. Буквально минутку? Я опять же, слушатели наши, наверное, огорчаю. Ребята, вы вот думаете, мобилизуют, не мобилизуют, пропетлять. Я вам страшное скажу. Закон об отрядах теробороны, он не от хорошей жизни принят. В Белгородской области он уже со страшной силой Курска воплощается в жизнь. Но это только начало. А почему? А потому что, я вам страшное скажу, какую на границах стражу не ставь, 3-4 человека с автоматическим оружием проскользнуть могут к нам откуда угодно, не только с украинской границы. Их с американского посольства привезут в диппочте и выпустят в центре Москвы. Они сядут на машину, любую, арендованную в каршеринг, уедут куда-нибудь во Владимирскую область, и 3 человека с автоматами могут перестрелять 5-6 деревень, прежде чем их ущучат, а может и не ущучат, просто зайдут с ПБСами в деревню, перебьют всех жителей, уедут в другую. Поэтому, чтобы тебя не убили прямо на дому такие диверсанты, будут создаваться отряды теробороны, и будут по всей стране, и не только мужчины, мужчины будут на фронте, но и женщины, многие, будут вынуждены взять в руки оружие, чтобы их с детьми прямо на дому вот такие люди не убили. Это как бы тема, пройденная Израилем, что когда начинается террор по всей стране, только в массовое вооружение. И сейчас... Кейс вот думает, ладно, я от мобилизации откуплюсь или я старенький. Вот у меня для вас такое открытие. Отсидеться не получится вообще совсем. Поэтому вот в дополнение к словам Димы Юрьевича, если ты думаешь, что тебя это не касается, ну, плохо вообще думаешь. Война будет тотальная, и она коснется абсолютно всех, она уже идет сейчас. Три кита. Знания, тренируешься сам, потому что пока ты не тренированный, вообще не можешь. Связи, когда тренируешься, к тебе присматривают, говорят, о, иди к нам в тероборону, ты годишься, ты не против нас тренируешься, и случись звездец, эти люди будут тебя защищать, а не в тебя стрелять. И третий навык – снаряга, третий компонент. Когда у тебя есть знания и связи, у тебя появляется понимание, вот это надо купить, тут мне ребята помогут. Поэтому алгоритму и шпарим. И прекращаем возмущаться, ребята. Это работает очень слабо. К твоим словам прислушиваются, когда ты имеешь вес. А вес во время войны имеет только тот, кто располагает реальной мощью, возможностью что-то делать как на личном уровне, так и на уровне связи и взаимодействия. За нас, нашу страну, не защитит и не отстроит никто.
Спасибо, Юрий Юрьевич. Спасибо. Если тут это уместно. Да. Готовьтесь. На сегодня все.